Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа образования. У микрофона Ольга Орлова. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей сегодняшней передачи – обучение приемных и проблемных детей в терапевтическом сообществе «Китиш». В студии «Радио Свобода» основатель сообщества «Китиш», учитель истории Дмитрий Морозов и директор средней китишской школы Максим Аникеев. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день.
Мы в прямом эфире. Во второй половине часа вы сможете задать вопросы нашим гостям. А прямо сейчас можно прислать свои сообщения на пейджер в Москве 961-33-33, абонент «Радио Свобода». И мой первый вопрос Дмитрию Морозову. Дмитрий, скажите, дети Китижа, кто они? Как они попадают к вам?
Ну, мы начинали программу 15 лет назад, и вот самые, как бы, дорогие тогда первые дети моему сердцу были привезены милицией, и с такой фразой, вот они вот живут в поселке Борятино, воруют, хлеб таскают из хлебзавода, жить им негде. Ну, вот мы их везем в детприемник в Калугу, но раз уж вы тут какой-то поселок для детей строите, забирайте.
Это были просто калужане, местные детишки.
Да, это были вот дети из деревни, которые вот выживали в таких условиях. И мы их взяли.
Это
да,
были это, сироты?
Это были сироты. Мама спилась полностью, папы и не было. И вот это были наши первые питомцы. Вот, надо сказать, что с тех пор, конечно, очень много изменилось. Сейчас система вот, мониторинга сирот. И, так сказать, вот, по улицам они уже не бегают, и магазины там в Калуге не взламывают. Мы поэтому сейчас ездим по детским домам, по приютом и смотрим, где есть дети, которых можно взять к нам на обучение в Китиш, в наш поселок.
То есть вы их сами отыскиваете?
Мы сами отыскиваем детей, да. Знаете, это все-таки очень серьезное дело сейчас. То есть у ребенка должны быть документы, под него должно быть финансирование. Безумная свобода 15-летней давности, когда ребенка можно, мягко говоря, было найти просто на улице, вытащить из-под моста там, и собрать себя в семью, сейчас она уже ушла в прошлое.
Ну и слава богу.
Я рад. Я считаю, что очень много сделано в этом плане в государстве для того, чтобы вот таких вот безнадежных детей, как в начале там, века, после революции, у нас сейчас нет. Вот. Но все равно дети-сироты, даже в детском доме, ну, на мой взгляд, это самая незащищенная категория, глубоко нуждающаяся, а то, что их вот берут в детский дом, кормят и дают им кров, это только половина решения проблемы. Вот вторую часть этой проблемы мы пытаемся решать в Китиже.
Ну, мы о ней поговорим чуть позже. А есть ли у вас дети, у которых родители живы?
Да. Ну, во-первых, вообще вы знаете, да, что в России большинство сирот – это дети приживых родителей, это социальные сироты. То есть родители мирно где-то спиваются в каком-то поселке, а детей, слава богу, у них уже забрали. Вот я в этом плане сторонник жестких мер, чтобы дети не оставались в семье, которая деградирует. Вот. И у нас есть дети из благополучных семей, в том числе московских.
А такие дети как к вам попадают?
Ну, это бывает крайне редко, на самом деле. Это обычно знакомые привозят, но говорят, что вот ребенок отбился от рук, ворует, не учится. Обычно, кстати, не учится просто. Вот играет в компьютер, ничего не хочет знать, хамит родителям. Такие вещи обычно начинают хорошо так заметно проявляться лет в 13-14, тогда родители начинают беспокоиться, думать, как спасти свое любимое чадо. Вот некоторые из них приходят к нам на сайт, видят, что Китиш этим занимается, и к нам привозят. Мы берем ребенка на полгода, на год в нашу школу, он пишет заявление, и ребенок живет, вот этот благополучный московский ребенок живет с нашими сиротами, в прошлом сиротами, и тоже пытается, как это, социализироваться, да, принять образ доброго и справедливого мира, и понять, что в его существовании тоже есть некий высший смысл, помимо того, как нажимать на компьютерные кнопки или воровать магнитофоны там, и мобильники в магазинах.
То есть даже вполне благополучные родители привозят вам своих детей, что называется, отогреться?
Ой, понятие благополучия, оно же такое относительное, да? То есть
ну,
родители,
внешне благополучные, социально
родители
благополучные.
Родители вечером на работе, а ребенок представлен в семье. Он недолюблен. Что интересно, что болезнь та же, что и у сирот. Вот при живых родителях, хороших, благополучных родителях, та же проблема – недолюбленность, отсутствие внимания, недостаток заботы. Вот. Оказывается, что и тем, и другим детям нужна терапия. То есть специально выстроенные отношения со взрослыми, специальный мир условный, в котором они могут снова воссоздать свою уверенность, смогут убедиться, что все-таки вокруг них нормальный мир, где у них есть шанс и быть успешными, и быть любимыми. Вот мы пытаемся такой мир воссоздать. Поэтому мы и называемся терапевтическое сообщество, Китиш.
Но интересно понять, а какую же роль в этой терапии играет обучение и образование? Вот я хочу спросить Максима Аникеева. Скажите, учителя в обычной городской школе очень часто жалуются на то, что им тяжело давать уроки в классах, где дети очень разные. Они разного интеллектуального уровня. У них один соображает быстрее, другой медленнее. Один уже решил задачу, второй только приступает. И учителя часто жалуются, что это сказывается на их работе, на темпе работы, на эффективности. А что же делать вашим учителям в вашей школе, если у вас все дети разные, но при этом, как я понимаю, все они не хотят учиться? Это дети, такие, педагоги называют таких детей немотивированные. Да? Вот как вы работаете с немотивированными детьми? Как вы их заставляете учиться?
Но в Китежской школе немного другая ситуация, чем в обычной массовой школе. Во-первых, у нас нет огромных классов, где совершенно разного возраста дети. И совершенно не разного возраста, а разных уровней. И быстроты, и ответа, и интеллектуальных уровней, и так далее. Обычный наш класс — это 2, 3, 4, максимум 6 человек.
А, то есть у вас очень малокомплектный класс.
Малокомплектная сельская школа, совершенно с виду обычная. А каким образом мы преодолеваем вот нежелание познавать мир, нежелание общаться, нежелание посмотреть на другого человека и сменить свою позицию, чтобы, наконец, из внутренних проблем ориентироваться на внешние проблемы. Мы создаем сначала безопасную ситуацию вхождения.
И первые, что это значит?
А первые несколько месяцев к ребенку не предъявляется сверхтребований. Обычная ситуация, например, когда ребенок попадает, сирота попадает в семью, это очень большие требования родителей. Вот сейчас у тебя было плохо все в жизни до этого. Сейчас будет хорошо. Ты будешь учиться, у тебя будет потрясающие 7 секций. Ты будешь ходить туда-сюда, рисовать, лепить и так далее. Ребенок не готов к тому, чтобы быстро перестроиться. И первое, необходимо ему дать ощущение безопасности, что тебя никто не тронет. Второе, что эмоционально все будет стабильно, что можно мне доверять, и я забочусь о тебе, что у тебя будет пища, кровь, забота, ласка, тепло. И вот когда это первое есть, уже можно потом безопасно начать познавать мир вокруг. Попробовать людей, попробовать узнать что-то новое о мире.
Максим, добавь, что у нас учителя — это и приемные родители одновременно.
Да, есть... вот я как раз об этом хотела спросить. Если учителя так тонко это понимают, значит, они сами сталкиваются с проблемами приемных детей или, ну, временно приемных?
Ну, специфика нашей школы заключается в том, что у нас приемный родитель является одновременно и учителем, что позволяет снять проблему противостояния семьи и школы. И вообще весь наш поселок, все наше сообщество приемных родителей, оно работает на одну цель и создает тем самым непротиворечивую среду. Непротиворечивую в смысле того, что каждый понимает цель. Вот что происходит с конкретным ребенком. Каждый день мы собираемся, чтобы обсудить успехи, удачи, ну и трудности, что нужно, чтобы помочь.
И у нас учеба, она не отделена от воспитания. Это очень важный момент. Понимаете, в обычной школе учитель должен просто научить, а воспитывает семья. В Китеже эти две вещи объединены, потому что если не будет воспитан мотив к учебе, то бесполезно использовать технологии обучающие. Ребенок просто, ну как вот вода с кувшинки скатывается, и все. Он не получает знаний, потому что не хочет и не понимает зачем. Главная задача сначала сказать ребенку: слушай, мир нормальный, мы тебя любим. Учись, дорогой, чтобы просто преуспеть. А мы тебе, вот, учителя, твои родители, мы тебе поможем. И вот убедить его в том, что мы искренне. Кстати, на это уходит год или два иногда.
Спасибо. Мы сейчас поговорим об этом поподробнее. А я хочу напомнить нашим слушателям, что в эфире еженедельная программа образования. После 30-секундного анонса мы продолжим обсуждать обучение приемных и проблемных детей в терапевтическом сообществе «Китиш».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи – обучение приемных и проблемных детей в терапевтическом сообществе «Китиш». В студии Радио Свобода основатель сообщества «Китиш», учитель истории Дмитрий Морозов и директор средней китишской школы Максим Аникеев. У микрофона Ольга Орлова. Ну, Максим, давайте вернемся все-таки к методам педагогов, как они пытаются не заставить, а побудить детей к учебе. Вот скажите, что делает учитель в вашей школе, когда первые месяцы ребенок не делает домашнее задание? Я думаю, такая ситуация обычная, потому что многие из них просто отвыкли это, или, может быть, даже и не привыкали никогда. Вот что делают в таких случаях? Какая реакция?
Ну, вопрос о методах – это всегда вопрос о золотом ключе. Вот мне нужен универсальный ключ, чтобы помог всем, вся и везде. На самом деле мы помним, что каждый ребенок требует собственного подхода. И если он не хочет обучаться, если не хочет делать домашнее задание, есть причина всегда. Либо это не важно, либо в его жизни для того, чтобы он жил счастливо, это тоже не нужно, либо он не хочет, например, с этим человеком общаться. И когда мы точно понимаем, что происходит с ребенком, мы можем понять и переключиться на главную причину. В обычной школе на это просто нет времени. 40 человек, я не могу узнать, что у него было с родителями утром, какие отношения друг с другом. Петя ударил Васю, Вася поэтому не собирается сейчас ничего делать, он расстроен. А в Китиже это возможно. Мы можем точно понять. Один педагог подходит и говорит: сегодня не трожь, пожалуйста, Ксюшу, ей тяжело. Она с мамой что-то повздорила, и сегодня, скорее всего, не будет успешно. И учитель, понимая, что происходит, скорее всего, не спросит, не поставит двойку. Тем самым он спасет через 2-3 месяца Ксюшу от того, что она откажется вообще учиться всю жизнь. Она не будет ненавидеть этот предмет или еще что-то.
А вот какую роль для этих детей играет успех? Все-таки для детей, которые попадают в школу из неблагополучной очень среды, травмированных детей, для них успех, как правило, уходит на... Ну, они часто просто даже не знают, что это такое.
Успех очень важен для них, но не всегда они верят в то, что они, возможно, будут успешны. И для того, чтобы они преодолели, рядом должен вот этот очень долгий путь. Поверить, что да, успех повторяется, это мое, это так далее. Вот необходимо всегда рядом, чтобы находился старший. Либо родитель, либо наставник, либо взрослый, либо парень, такой же, как ты, только 2-3 года старше тебя, который поможет, подскажет, скажет: давай, держись, я верю в тебя.
А какова роль старших ребят?
У нас есть наставники в Китиже. И вообще, это институт наставничества китежский очень важен и полезен, потому что никто так не может доказать, как человек, который прошел весь этот путь. От недоверия к доверию, семейной роли и возможность стать сыном или дочерью. И вот наши старшие ребята как раз помогают, вытаскивают.
То есть мы как раз действуем обычно через такую вот прослойку старших детей, которые наш образ мира уже приняли. А дети-сироты, дети вот из детских домов, с улиц, они вообще взрослым не доверяют. Они не доверяют и приемным родителям. Часто бывает, что ребенка взяли, ой, такой хороший, он так меня хотел, а вот через месяц уже разочаровался. Да нет, он просто хотел удрать из детского дома. А когда он попал к вам в семью, он видит, что вы взрослый, а взрослым надо не доверять. Они плохие взрослые, агрессивные. Вот. И бывает, что года 2-3 не дается переубедить. А когда подходит старшеклассник, он для ребенка лидер, свой.
Авторитет.
Авторитет, да. Что интересно, иногда даже криминальный, но ведь можно же сменить вот этот вот знак с минуса на плюс. И вот эти старшие авторитетные ребята, они вытаскивают детей. Они говорят: да что ты, учиться? Не учиться в Китиже не престижно. Не читать книжки не престижно. Ты здесь свое лицо роняешь. То есть мы создали микрокультуру такую детскую, которая сама как бы заставляет ребенка напрягаться, чтобы соответствовать. Соответствовать запросам, запросам старших детей. Не взрослых, опять же, со взрослым часто интересно и бороться. Ну, знаете, детская культура, она противостоит взрослым. Но внутри детской культуры, когда есть соратники и сторонники, которые уже поняли, что мы от них хотим, и поняли, что нашим путем надежнее, вот, они за нами идут. И мы вот через них влияем на младших.
Ну, вот это очень интересный момент, потому что в обычной среде, ну, такой в обычной среде школьной, среди простых городских школ, ну, не обязательно городских, но и сельских, создать условия для ребенка сейчас, скажем, чтобы он читал постоянно, чтобы это считалось престижным среди сверстников, просто тяжело. И даже родители сами читающие, они сталкиваются с этой проблемой постоянно. Они не могут заставить своих детей читать, несмотря на то, что Дети видят их с книжкой родителей, но они не видят с книжкой своих сверстников. И это очень важный момент. А у вас получается, что это возможно.
Возможно. Наши дети все читают, и для них чтение — это мощнейший источник информации и какого-то, так сказать, духовного подспорья.
Да у меня маленький пример. Вот сейчас Вадюша, которому 10 лет, Вадим, он начал читать вслед за братом, взялся книжку «Война и мир». И пытается несколько вечеров открывать ее, смотреть. Скорее всего, ничего не понимает. Вообще,
конечно,
ни одного,
да,
слова. А
да,
там, где французский, там совсем останавливается. Но при этом он пытается подражать брату хотя бы в этом. Брат старше, а значит, вот это вот тоже престижно, и надо попробовать. И не простую книжечку, а сложную, которую изучается в программе.
А вот я хотела бы узнать вашу, если так можно сказать, ваше кредо в образовании детей, потому что традиционно принято считать, что дети из неблагополучной среды не только не мотивированы на учебу, но и общество от них не ждет больших успехов в обучении. Никто не ждет, что эти дети будут победителями олимпиад, что они будут побеждать в творческих конкурсах. В принципе, общество, даже и педагогическое сообщество, и общество в целом настроено так: если эти дети не являются алкоголиками, наркоманами, если они не совершают преступления, если они не попадают в колонии, если удалось их заставить закончить училище и пойти на работу, устроиться, то это уже большой успех, это уже государство, можно считать, свою роль адаптации, социальной адаптации выполнило, и вроде бы все хорошо. Как у вас, какую роль играет успешное образование, интеллектуальный уровень? Чего вы ждете от своих детей в этом смысле?
Хорошо, Оль, значит, два ответа. Первый – юморной, который сами дети придумали, перефразировав мою фразу, когда-то брошенную в отчаянии. Никого, никогда, ничему нельзя научить. Насильно. Вот насильно нельзя. Но если поменять образ мира, помочь понять, увидеть реальность и дать опору на свои силы, то миф, что у детей алкоголиков обязательно, у родителей алкоголиков обязательно рождаются дети-алкоголики, это неправда. Я не знаю процента, но у нас практически все дети из семьи алкоголиков. Среди них есть отличники, есть очень талантливые, есть менее талантливые, но все равно талантливые. Я вот чего не видел, так это бездарных, безнадежных детей. Есть дети, которые больше ориентированы на общество, на гражданское служение, а есть те, которые более эгоистичны, потому что они не доедали, их не любили, и они пытаются, ну, как бы больше, ну, как это украинцы, до себе, так сказать, свою собственную жизнь построить. Но и это их право. Вот. И поэтому я думаю, что наше главное кредо, что можно в общем вытащить практически любого, если у него нет таких вот глубоких психических повреждений. Эти дети – золотой запас российской экономики, нашего общества. И я думаю, что просто речь идет о сотнях тысяч личностей, которых можно вернуть к нормальной жизни и которые принесут огромное количество пользы. Мне так кажется, что вот помните, Сталин поговаривал, да, кадр решает все. Но так ведь вот Сталин был плохой человек, а мысль-то она ведь верная. Это же золотой запас люди, которые...
Люди решают.
Да, люди все решают. И вот этих людей надо просто вот вытащить из ощущения, что они никому не нужны, и что их не любят, и жизнь безнадежна. И будут и таланты, и активные работы, работники и сильные политики. Вот. Я тут очень большой оптимист. Я думаю, что у нашей Родины есть огромный запас еще.
Максим, а я хочу вас спросить вот о чем. Ведь в вашей школе учатся не только приемные дети, но и родные дети, собственно, членов сообщества.
Да.
Как они учатся, как они выглядят на фоне других учеников? И вообще, насколько это хорошая ситуация для них, ну, в смысле уровня обучения, понимаете? Потому что, когда они попадают в среду, где в основном дети не настроены на учебу, как это сказывается на них?
Очень интересно, что этот вопрос тоже появляется у нас постоянно. А вот как вы и родных биологических детей обучаете? А у нас нет такой дифференциации. Этот ребенок сирота бывший, а этот ребенок свой и наш. У нас единая среда, которая предъявляет индивидуальные требования каждому ребенку по уровню возможностей и способностей. И каждый может получить дополнительное образование, дополнительный урок, дополнительный вызов, чтобы преодолеть его. Там поговорить с этим, договориться об английском, договориться о занятии единоборствами. И каждый ребенок получает максимум, на что он может и хочет рассчитывать.
Но ведь один готов это взять, этот максимум, а другой не готов. Тот ребенок, который не был травмирован и как-то естественно рос в естественной среде, он может быть более открыт. а второй нет. Так ведь не получается ли, что те дети, которые, ну, родные биологические дети, что они, ну, как бы у них планка, их развитие занижается таким образом просто в силу обстоятельств?
Я думаю, что нет. Наш опыт показывает, что получает ребенок ровно столько, насколько он претендует. Потому что и ребенок, бывший сирота, проживающий в приемной семье, он тоже многое чего хочет от жизни. Другое дело, что надо показать, каким путем это можно. И здесь нет разорванности, как в обычной школе. В обычной школе у меня есть программа образования, и я вот в нее, вот в этом русле хорошо иду. А все, кто не получается вместе со мной идти, значит, они либо ленивые, либо не получается у них, либо проблемы, диагнозы,
не успевают. Но они выпадают из процесса, да, фактически.
А у нас любое познание мира, как школа жизни, да, вот любое, заинтересовался ты, не знаю, столяркой, заинтересовался, как построить флот, еще что-то. Все идет в русле обучения, все идет в русле познания жизни. Наверное, вот в этом секрет.
Ну, индивидуальная работа, а она индивидуальная для всех. И неважно, есть у тебя, так сказать, биологические родители или нету. Главное, что мы создали очень насыщенную среду. Вот еще разочек предваряя вопрос, китеж не для каждого. И не каждый ребенок сирота, да, вот комфортно себя чувствует в китеже. Потому что все-таки мы очень требовательные. Когда первые 2-3 месяца заканчиваются, вот такой вот, да, когда мы притягиваем морковочки, да, все хорошо, а тут тебя все любят, ты не напрягаешься, потом начинается напряжение, потом начинаются очень мощные занятия. Мы не проговорили сразу, у нас у всех компьютер, английский язык.
У каждого ребенка?
У каждого ребенка. Значит, занятия с англичанами, спорт, работа, утренняя зарядка, вечернее чтение перед сном. Расписание такое требовательное, вот, что, в общем, некогда разбираться, родной это или приемный. Требования не ко всем. И они соревнуются между собой, вытягивают друг друга. Поэтому они все и поступают в институт потом. Вот после китежев, вот за последние 3 года, практически все поступают в институты. Фантастика. Ну, не Ломоносова, опять же, но готовим. Готовим, и они прорываются.
Спасибо. Я хочу обратить ваше внимание, что сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов, сразу после выпуска новостей, в гостях у Анны Качкаевой глава Росохранкультуры Борис Боярсков. Повтор программы завтра, 6 декабря, в 4 утра. А мы после краткой сводки новостей продолжим обсуждать обучение приемных и проблемных детей в терапевтическом сообществе «Китиш».
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Красноярске сегодня проходят похороны матроса срочной службы Дмитрия Терехова, покончившего жизнь самоубийством. Спустя 1.5 недели Следственный комитет при прокуратуре Тихоокеанского флота подтвердил, что уголовное дело по факту гибели солдата-срочника возбуждено по статье «Доведение до самоубийства». В Кабардино-Балкарии в ночь на среду был обстрелян милицейский пост на окраине поселка Хасанья, пригорода Нальчика. Жертв и пострадавших нет. Нападавшим удалось скрыться, ведутся их поиски. Президент США Джордж Буш выразил озабоченность в связи с нарушениями в ходе воскресных выборов в Госдуму России. Число жертв терактов в Кабуле возросло до 13. Взрыв произошел утром в час пик. Машина, которую управлял смертник, протаранила автобус с афганскими военнослужащими. 7 военных, а также много мирных жителей получили ранения, сообщил нашей радиостанции пресс-секретарь Министерства обороны Афганистана Захир Азими. В Ираке в результате взрывов погибли по меньшей мере 4 человека, десятки ранены. В городе Киркук взорвался заминированный автомобиль, когда рядом проходил военный патруль. Погибли 3 военнослужащих, еще 12 ранены. Еще один взрыв произошел в городе Масул, погиб мирный житель, несколько человек ранены, в том числе полицейские. Суд в городе Дюссельдорф, Германия, вынес приговор троим обвиняемым в связях с Аль-Каидой. Все они выходцы из арабских стран Ближнего Востока, получили от 1,5 до 7 лет тюрьмы за сбор средств и вербовку боевиков для Аль-Каиды. Следствие по их делу продолжалось почти 2 года. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад назвал победой иранского народа над мировым сообществом доклад американской разведки о том, что Тегеран прекратил разработку ядерного оружия 4 года назад. В телеобращении Ахмадинеджад вновь заявил, что Иран не отступит ни на шаг от своей ядерной программы, которую считает мирной.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. У микрофона Ольга Орлова. Мы продолжаем говорить о том, как учат приемных и проблемных детей в терапевтическом сообществе «Китиш». В студии Радио Свобода основатель сообщества «Китиш», учитель истории Дмитрий Морозов и директор средней китишской школы Максим Аникеев. Жители России, в том числе москвичи, могут сейчас позвонить нам в студию бесплатно с городских телефонов по номеру 8 800 222 12. 8 800 222 12. Задавайте свои вопросы. Вы можете также отправить сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, абонент «Радио Свобода». А пока я хочу спросить у Дмитрия Морозова вот о чем. Вы написали уже несколько книг о своем педагогическом опыте в Китиже. И вот последняя, она называется «Техника безопасности для родителей детей нового времени». В этой книге вы приводите диалог с коллегой, директором тоже терапевтического сообщества, но из Англии, где директор рассказывает о том огромном количестве ограничений, которые существуют у них в их деятельности со стороны надзорных органов. То есть многое из того, что обычным, является обычным для простых семей, им, например, не позволяется. Ну, в частности, например, не позволяется гладить детей, проявлять какую-то излишнюю ласку, может быть, эмоциональные контакты. И, ну, и много чего другого. Вот скажите, а у вас как с этим обстоит? Кто вас контролирует и как? Насколько жестко?
Ну, во-первых, я скажу, что контроль необходим. 15 лет нашей работы с детьми-сиротами, ну, так или иначе, мы знаем, что происходит в других приемных семьях по всей России. И, конечно, здесь необходимо вмешательство органов опеки, необходимо, чтобы социальный работник знал, что происходит в семье. И какой-нибудь такой лозунг типа «Мой дом, моя крепость» здесь совершенно неуместен. С другой стороны, контроль должен осуществляться людьми, знающими, психологически подготовленными. Потому что вот в Англии, на мой взгляд, я вообще очень уважаю английскую культуру, но вот здесь вот эти политические какие-то задачи, которые решают они, их довели до совершенно странных вещей. Например, нельзя вести детей в лес, там, колоть дрова и сидеть у костра, потому что ребенок может себя топором зацепить или может обжечься у костра. Ну, конечно, но ведь это же может и любой ребенок. И, в общем, наша жизнь в том и состоит, что мы иногда подвергаемся риску. Я очень рад, что сейчас в России, по крайней мере, вот до такой перетяжки, до такого, ну, дикого отрыва воспитания детей от реальности не происходит. Я специально об этом пишу, еще буду писать в других книгах, чтобы и не произошло, чтобы мы не сделали шаг в этом направлении. Воспитывает человека реальность. Вот. Что касается контроля, то вот год за годом я вижу все-таки все большее внимание государства к самой теме. Калужская область в этом плане, мне кажется, нам просто повезло. Я не думаю, что это вот Китиш так переформатировал Калужскую область. Я просто думаю, что нам удачно повезло с губернаторами, потому что вот на протяжении уже смены трех губернаторов идет такое мощное внимание к проблемам детей-сирот. И по телевизору показывают приемные семьи. Есть специальный комитет, который занимается поиском приемных семей и подготовкой к тому, чтобы вот они взяли детей. Большие, ну, по тем меркам, достаточно большие пособия выплачиваются на приемные семьи. Все это не может не радовать, потому что детей в детских домах действительно становится меньше, а популярность профессии приемного родителя растет. Ну, раз уж я добрался до микрофона, добавлю, что это все здорово, но вот, очень важно, чтобы наши вот, правящие и контролирующие инстанции понимали, что не каждому родителю надо давать приемного ребенка, и что это очень сложная профессия. Поэтому я думаю, что надо, прежде чем взрослый, даже имеющий собственных детей, возьмет ребенка, он должен попробовать, например, походить в приемную семью, увидеть, что это такое. Он должен почитать книжки о том, как воспитывать приемных детей, для того, чтобы он понял, что профессия имеет специфику. И только добрых таких вот хороших намерений сердечных недостаточно. Нужно знать, что ребенок-сирота отличается от обычного ребенка. И вообще очень здорово сделать психологическое сопровождение. Я не знаю, хватает ли у нас сейчас в стране психологов, вот, но они нужны для того, чтобы каждый взрослый, вот как в Китеже, мы всегда советуемся друг с другом. У нас есть психологи, да мы сами все, в общем, доморощенные психологи, но и мы все время обсуждаем. Я не принимаю ни одного решения, даже по собственному ребенку приемному, единолично. Ты не можешь один учесть всех нюансов. Ты не видишь картину, это же твой ребенок, ты внутри этих проблем, эмоций, так или иначе, ты чего-то не углядишь. А когда вокруг есть среда, где есть специалисты, говорят, слушай, ты это не заметил, вот здесь надо вот так. Да я сам, ты сейчас не говори с сыном, я с ним сам поговорю, я тебе помогу. Ну вот это вот идеальная ситуация.
То есть у вас специалисты помогают друг другу?
Да,
специалисты,
мы все время
помогаем. Они же родители, да? Давайте послушаем звонок Раисы Сергеевны из Москвы.
Добрый день.
Здравствуйте.
Ваша замечательная свобода. Я бабушка, воспитываю сама внука, которому 6 лет. В прошлом я учительница, у меня педагогическое образование высшее. Меня очень заинтересовало, просто не то, что заинтересовало, просто восхитило вот то, что вы сейчас рассказываете. Я бы хотела узнать поподробнее, как можно или позвонить к вам, или подъехать к вам, посоветоваться со своей ситуацией. В общем, вы меня поняли. Как вас найти? Где вы? Я о вас слышу впервые, услышаю просто в упоении.
Дмитрий Морозов, расскажите, как вас найти?
У нас есть сайт в интернете. Вот, Максим, ты можешь его произнести?
Да, я могу его произнести. Это называется www.kitish.ru. Но гораздо проще в любой поисковой машине набрать просто «Китиш» — терапевтическое сообщество. И вы увидите там все контакты, как до нас написать письмо.
Раиса Сергеевна, если у вас есть дети или кто-то из знакомых, кто пользуется интернетом, может быть, вы сами пользуетесь, в любом поиске набираете «Китиш». И вы обязательно попадете на сайт, там адрес, телефоны. Мы сейчас просто не будем занимать время в эфире. Может быть, вы нам потом перезвоните, и наши гости нам оставят все координаты. Давайте еще один звонок. Елена из Москвы, послушаем.
Добрый день. Вы знаете, меня тоже очень заинтересовала передача. И вот то, что вы говорили о благополучных семьях, вот у меня примерно та ситуация. Внешняя семья благополучная. Я человек с университетским образованием, но жизнь не очень сложилась семейная. И вот сейчас это все отразилось на дочери, 14 лет. Вот та проблема, о которой говорили, девочка не хочет учиться, она недооценивает вообще свои возможности, и мне очень трудно что-то с этим сделать. У меня вопрос близкий к тому, что вам задавали. Может быть, в Москве есть подобные школы, где хотя бы на какое-то время ребенка могли бы, ну, что ли, скорректировать, потому что в школу, в которую она ходит, там совершенно другая система. Там как раз вот душат оценками, чисто формальный подход к ребенку, и интереса к учебе, ну, абсолютно никакого нет. Вот посоветуйте, что можно сделать в этой ситуации?
Ну, вы правильно рассуждаете, да?
Нам, Дмитрий Морозов, да-да-да.
Нам необходимо найти школу, где будет создана соответствующая среда. Такие школы есть, хотя я вряд ли могу что-то сейчас вот так напрямую посоветовать. Я не специалист по московским школам. Можете к нам привезти. Единственное, я понимаю, что это далеко, 300 километров, и разрыв с семьей. Хотя, может быть, для коррекции это было бы и неплохо иногда. Вот. Максим, а ты не знаешь какую-нибудь школу, которую можно было бы назвать?
Ну, может быть, школа Караковского, я думаю.
Ну, вообще, в Москве очень много достойных школ.
Школа «Перспектива», кстати, есть такая вот.
Да, близкая надо, к нам, в общем, по духу. Надо в интернете поискать. Наверняка есть школа, где гуманная педагогика все-таки.
Ну, и потом, конечно, с психологом посоветоваться, потому что психологи достаточно хорошо районные знают, какая ситуация, вот обстановка в школах в районах. То есть,
да, но хочу сказать, что вот все-таки вот попытаться ходить к психоаналитику или к психологу, чтобы он помог дочке, наверное, безнадежно. А здесь нужна целиком среда. Здесь вряд ли вот консультация с психологом напрямую, значит, что-то может изменить.
То есть важен поиск среды.
Конечно.
А вот скажите, Дмитрий, вы с огромной любовью в книге описываете процесс, как ваш родной сын вплетается вот в мир Китежа, как он строит отношения с вами и со своими сверстниками. А как он учится?
Он хорошо учится. Вот. Он, конечно, разгильдяй, как и все дети, когда им 8 лет.
Как и все отцы.
Ой, я был троечник и двоечник. Я очень хорошо помню себя. Вот. А сейчас я кандидат наук. Ничего страшного, это все нагоняется. Лишь бы он не потерял оптимизма, лишь бы ему вот нравилось лезть в это во все новое. Он говорит: папа, я сегодня читал энциклопедию. Я говорю: какой ты у меня умный. А теперь можно я на компьютере поиграю? Нельзя. Он говорит: папа, ну это же нечестно. Я говорю: старик, это твое представление о честности. Вот. Оно здесь не пройдет. Еще каждое столкновение или каждый момент общения с ребенком — это и есть учеба. И в Китеже это просто удобнее. Потому что он все время рядом, на глазах, и педагоги на глазах.
Что внимание и интерес ребенка расползается буквально во все стороны. Вот не бывает, что тема урока, она полностью подходит к тому, что ребенок хочет.
Да, конечно, он будет в другую сторону смотреть. Ну, вам же тоже надоедать, да, 45 минут одно и то же. Это же нормальное состояние. И вот тут очень, опять же, важна среда. Нужны преподаватели, которые любят дело, которые любят детей, которые способны на шутку, которые могут изменить ход урока. Особенно в младших классах. Преподаватель должен менять ход урока. Он должен смотреть за вот этой самой терапией всей группы детей, которые перед ним. Кто выключился, кто расстроился, кто почему плачет, кто кого дураком назвал. Ну, сложная задача. Но ведь это целый мир. Это так интересно.
Ну, это жизнь.
Да, это жизнь.
Спасибо. Давайте еще Нина Павловна из Московской области послушаем.
Я бабушка, воспитываю внука. Сейчас он учится в МГУ. Закончил в Химках золотой медалью школу. А родители разошлись, уже не живут давно. Один папа где-то, мама тоже где-то, а я с внуком. Хочу подчеркнуть характер ребенка. И он настолько старательный, настолько целеустремленный, что, вот знаете, ему чуть-чуть что-то подскажи, что так надо, и он все делает. Учится на историческом факультете, уже значимый там. Уже себя показала на первом курсе.
Нина Павловна, спасибо большое.
Да, и еще два слова. Я говорю: внучек, кем же ты будешь, детка? Ну, бабушка, обязательно ученым.
Спасибо. А вопрос у вас есть?
А?
Вопрос у вас есть?
Вопрос. Это вот женщина говорила, что вот потому что мы разошлись, девочка, вот так и сяк.
Спасибо.
Нет, если он есть ребенок целеустремленный, он не смотрит ни на кого. Но нужно обязательно в семье иметь твердого, постоянного человека. Это бабушка.
Спасибо. Мы поняли, слава богу, что...
Бабушки, да, действительно.
Да, что ребенок растет в...
Опора сейчас современной педагогики и воспитания.
Скажите, Максим, вот я хочу спросить... У нас почти, ну, все школы обязательно в течение учебного года проходят ученики, проходят тестирование, есть контрольные, так называемые, срезовые работы, и есть постоянный контроль за тем, как проходит обучение по тем или иным предметам, уровень как бы замеряется. Под какие программы попадает ваша школа, вы, ваши ученики, они сдают те же самые тесты, они решают те же самые контрольные работы и пишут те же самые диктанты, что и в обычной общеобразовательной средней школе?
Наша школа государственная общеобразовательная, а значит, мы выполняем общеобразовательный стандарт, то есть к 9-му, а сейчас уже к 11-му классу мы должны выпустить человека, который будет способен соответствовать всем требованиям. Как мы идем к этому? Вот это нестандартный путь. Мы разделили нашу школу на три этапа. Первый этап младшей школы – это восстановление познавательного интереса к жизни. Второй этап, больше, наверное, так, 5-9 класс – это умение учиться. И последний этап – уже выбор своего места в жизни, профессии. И вот к концу школы мы вытягиваем на хорошие оценки, на 4-5 наших детей, они способны это делать. Вот, естественно, вначале мы не завышаем, не занижаем эти оценки. Там бывает 3, иногда бывает 2. Не в этом смысл. Нас понимают именно на нашем уровне, большое спасибо местное районное отделение образования, что они понимают нашу специфику, с кем мы работаем и как. И мы все равно вот эти стандарты укладываемся в них, а может быть, даем даже больше, когда ребенок выходит уже из нашей школы.
А вы к какому типу школы относитесь? Вы малокомплектная сельская школа?
Малокомплектная сельская школа.
И финансируетесь вы, соответственно, по этой...
Мы финансируемся по этому направлению, по этой программе. И даже сейчас вышли на подушевое финансирование. У нас такой эксперимент в Калуге. Ничего мы... В общем, учителя не проиграли от этого в заработной плате.
Спасибо. Я напоминаю, что в эфире еженедельная программа образования, и тема нашей сегодняшней передачи – обучение приемных и проблемных детей в терапевтическом сообществе «Китеж». В студии «Радио Свобода» основатель сообщества «Китеж», учитель истории Дмитрий Морозов и директор средней китежской школы Максим Аникеев. А давайте теперь послушаем Ольгу из Москвы.
Так, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я одна, вот, воспитывала двоих мальчиков, вот, и старшему уже 27 лет, а младшему 17. И у нас были тоже проблемы со школой, большие, ну, у него были проблемы по здоровью. И нам пришлось учиться сначала в экстернате, а потом вот искать школу тоже для детей вот таких проблемных. Ну, у нас, вот я говорю, здоровьем была проблема. И мы нашли школу, подходящую Ковчег, где принимают детей вот именно проблемных, не только по здоровью, но и вообще у которых проблемы вот в школе, в классе, там, с обучением.
На авиамоторной известная школа,
да. На авиамоторной, да. И нам очень помогла вот Ирина Викторовна, Борис Викторович, попал в класс с ним. То есть,
не обязательно вести ребенка в Калужскую область, чтобы помочь ему.
Да, там он почувствовал, что ему ничего не угрожает, что он может быть спокоен. Вот, и он хорошо сейчас поступил в институт, сейчас на первом курсе учится.
Ольга, спасибо большое, что вы рассказали об этом в эфире. И, наверное, те радиослушатели, которые как раз обращались к нам за советом, они это услышат и найдут школу «Ковчег» в городе Москве, чтобы не увозить детей далеко от семьи. Она на авиамоторе находится, найти ее легко. Вы знаете, вот, Максим, я еще хотела спросить про то, сколько происходит, вернее, как долго длится процесс адаптации для ребенка. Сначала ребенок попадает в китиш, и ему нужно привыкнуть в семье, а потом он как бы привыкает к тому, что нужно еще и учиться, да? И вот когда член сообщества китиш становится учеником. Ведь это, как я понимаю, что это процесс последовательный. Вы уже говорили о том, что ребенок приемный не может сразу выполнять все требования, которые, все ожидания родителей приемных, которые говорят, сейчас ты будешь хорошо учиться, у тебя будет все, кружки, он к этому не готов. Вот когда он становится готов, как долго это длится?
Можно я начну с ожиданий приемных родителей, вообще родителей. Родитель хочет получить сейчас, прямо сейчас, и все. Это нормальное ожидание человека, который хочет изменений в своей жизни. Но в педагогике, как в любой области с человеческими отношениями, необходим очень долгий срок, когда человек меняется. И поэтому мы называем реальные сроки. Вот полностью вхождение в китиш, или адаптация, или восстановление базового доверия, как угодно назовите, начало обучения и познания мира, начинается после 2 лет. А что происходит в ребенке, в конкретном ребенке? Ему необходимо сначала своих внутренних проблем, например, что меня все обидят, мне страшно, переключиться на окружающий мир, а что происходит, а как мне общаться с ним, а как мне делать это, кого спросить, куда подойти, что сделать, как это делается. Необходимо сменить поток его внимания с внутренних своих переживаний на внешние. Вот на это уходят, на самом деле, годы. А первая адаптация обычно месяц, 2 месяца, 3, когда ребенок как бы общупал вокруг себя все, посмотрел, все безопасно, я в семье, у меня все есть. Вот. И я начал уже.
Спасибо. Давайте Евгения Семеновича послушаем. Московская область.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вот такой вопрос. Вот воспитание, или, сказать шире, в образовании, так сказать, нет и не может быть места каким-то стандартам. То есть на подход здесь, будем говорить, любого педагога, воспитателя в какой-то мере должен импровизировать его деятельность. Ну, то есть в каждом случае подходить субъективно к оценке того или иного ребенка. В этой связи у меня вопрос. А как ваши отношения, когда существуют единые программы, единые, вот, скажем, госэкзамены, навязанные общей государственной системой?
Спасибо
вот
большое. Мы поняли вопрос. Да. Ну, Максим Аникеев по этому поводу.
Я хотел бы, во-первых, сказать, что в любом случае стандарты описывают определенные, скажем, средние требования к тому, что необходимо человеку в жизни. Если мы вспомним, вообще школа должна готовить к жизни. И какие-то вот испытания, они должны быть. Другое дело, что большое-большое исследование необходимо провести в том направлении, а что необходимо действительно к современной жизни, как должны меняться стандарты и как должны они соответствовать той реальности, в которой войдет ребенок. Поэтому тогда не будет, наверное, диссертации, обучения реальному опыту жизни ребенка в стенах школы. Вот. А испытания нужны для того, чтобы сам человек понял, что вот эта граница, когда он инициируется и переходит во взрослую жизнь.
Вообще Богу Богово, кесарю кесарево. Учитель должен работать индивидуально, а государство должно накладывать стандарты. Это диалектика жизни, ты ничего не поделаешь. Вот. Мы знаем стандарты, но работаем с каждой личностью и пытаемся выжить то, что в ней есть, да? Чтобы она самореализовалась.
Дмитрий, ну в каком-то смысле можно сказать, что за 15 лет уже Китиш задал свой стандарт. Я знаю, что у вас есть последователи. Это Орион, да? Как бы дочернее предприятие Китиша вот, в Московской области, то есть поближе к москвичам. А как вы думаете, вы вообще хотите, чтобы опыт размножался, перенимался, и по всей России возникали похожие сообщества?
Ну, я думаю, что вот... Технологию из Китежа не сделаешь, то есть вот широко его,
да,
ну
вот
никак не рассеешь. Это нет, у нас все-таки очень много индивидуального, действительно. Но вот методом почкования, так аккуратно скажем, наверное, передачи какого-то опыта, вот больше вот системы общения преподаватель-ребенок, приемные родители, ребенок, приемные родители и учителя между собой. Вот в этом плане мы, конечно, технологии будущего. И это не моя проблема думать, когда Россия захочет пойти по этому пути. Вот мы вот должны сделать лучшее, да? Вот мы пытаемся сделать суперлабораторию там, для детей будущего. А как она будет приживаться на нашей почве? Ну, это будет зависеть все-таки от общего культурного уровня населения и от каких-то политических реалий. Я думаю, что за нами будущее, вопрос только какое, ближайшее или очень отдаленное.
Давайте Валентину Ивановну из Волгоградской области послушаем, она дозвонилась.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Очень слушаю вашу передачу, и вот это терапевтическое общество я в таком вообще не слышала. Никогда. Дело в том, что я бабушка, у меня внук, но дело в том, что ему, он уже в 11 классе. Прекрасная семья, обеспеченная. Но, как мы называем, он, ну, как, вот все симптомы полностью подтверждаются. Компьютер на первом месте. Учеба вообще заброшена абсолютно. Мальчик способный очень. Там, как вы говорили, хамит родителям в данный момент. Мы очень обеспокоены этим всем. И не знаем вообще, какие меры предпринять и что делать. Вот у меня вопрос такой. Вот, допустим, в таким школам уже наш мальчик, наверное, уже перерос.
Спасибо. Дмитрий, до какого возраста вы принимаете к себе в сообщество детей?
В общем, конечно, в 11 классе уже немножко поздновато. То есть это нереально, чтобы что-то вот мы могли бы изменить. Но, во-первых, надо помнить, что ребенок перерастает свою глупость. Все-таки ребенок существо изменяющееся. Поэтому, во-первых, все равно любите. Несмотря ни на что.
Рецепт.
Да, рецепт. Во-вторых, не переживайте, что у него своя судьба. В конце концов, каждая личность свободна делать свои глупости, а потом возвращаться к нормальным выводам и к нормальной жизни. И сейчас уже вряд ли вы чем-то можете помочь. Вы знаете, то, что не доделала школа, доделает жизнь. Сталкиваясь с реальностью, он вынужден будет оторваться от клавиатуры, от компьютерной, начать зарабатывать деньги. Вот единственное, что я вам не рекомендую, так это продолжать его содержать изо всех сил, тем самым лишая его необходимости увидеть реальность. А реальность — вещь упорная, она, так сказать, пробьет свою дорогу к его сознанию.
А, кстати, а как у вас в сообществе строится, ну, политика финансовая? То есть я имею в виду, как воспитывается отношение к деньгам и ответственность в этом смысле самих детей?
Ну, во-первых, у нас денег вообще мало, поэтому они...
У вас же есть специальная валюта, насколько я знаю.
У нас есть кияне, да, у нас есть экономическая игра, и дети сами себе могут заработать. Ну, опять же, не миллионерами стать, но на печенье, на магнитофон иногда, если хорошо работает. Мы даем возможность зарабатывать. Они открытки делают, они в столярке работают, они посуду моют, они дрова таскают. Вот. Так что они у нас из Китежа выходят, в общем, готовы к нормальной такой капиталистической реальности, к тому, что тебе никакой дядя не будет обслуживать, а тебе придется самому зарабатывать. Но все равно Китеж — это условная реальность. И переход из Китежа вот в большой мир, жизнь в общежитии или в Москве, так сказать, учеба, это, конечно, всегда столкновение, иногда болезненное. Пока они все его выдерживают. Поэтому я считаю, что наш путь верный. Но без столкновений не обходится. И научить на словах «ты смотри, там тебе придется о себе заботиться, тебе понадобится самому зарабатывать деньги» невозможно. Надо просто взять ребенка, когда ему 18 лет, за шиворот, и перетащить в ту среду, которая требовательная, которая заставит его зарабатывать самому. А взрослые, то есть родители, общины, там, сообщество, терапевты, они становятся советниками. Все равно равно качество отношений меняется. Не надо влезать в чужую судьбу, не надо пытаться хватать за руку и говорить: нет, я твой папа, я лучше знаю, что тебе хорошо. Обычно это ни к чему хорошему не приводит. Это просто конфликт еще один.
Максим, а скажите, судьба ваших выпускников, ведь уже было много выпусков, ну, несколько выпусков, да? Что с ними происходит?
Уже 15 лет у нас есть выпускники, которые выходят в жизнь, но... Это вопрос о том, как они социализируются, входят в наше общество, да. Ну, тьфу-тьфу-тьфу. У нас никто не спился, не стал наркоманом, не сел в тюрьму. Кто-то занял свое место, получил конкретную профессию, работает, кто-то создал семью, кто-то обучается в институте, собирается дальше работать по престижной или своей собственной там геологической профессии. Вот разведчик-геолог.
Ну, сказать, что нас все любят, тоже не могу. Да, некоторые ушли и, так сказать, смс-ку не напишут, потому что вот воспоминания все-таки, ассоциации...
Им не хочется возвращаться, не хочется в прошлое. Это тяжелое прошлое.
Да, и не все такие уж там, не знаю, благородные, и вот там пытаются мир изменить к лучшему. Да нет, просто люди, есть люди. Но ведь это тоже хороший результат.
Конечно. Но вот вы знаете, есть такая простая традиция, качество школы, один из формальных критериев, который определяет качество школы, это вот количество выпускников, поступающих в вузы. И каждая прилично уважающая себя школа на родительских собраниях любит это предъявлять, знаете, как диплом, как да, такой. Да. Вот. А у вас какие существуют в этом смысле критерии?
У нас, наверное, сейчас 37 выпускников, где-то половина из них у нас получила образование высшее или сейчас получает образование высшее. Вообще, по большому счету, это не критерий, опять-таки. Критерий – это жизнь через 10-15 лет, каким он будет человеком. А вообще критерии – это совсем не научное слово «счастье».
Да, счастье должно быть. Человек должен выйти из китежа и найти свое место в жизни, быть счастливым. А с высшим образованием или со средним, ну, это уже как бы его индивидуальный путь.
То есть главная задача китежа – это поиск счастья.
Да, вы правильно сформулировали, конечно. Я не боюсь этого. Счастье для каждого, ну, не даром, конечно, но пусть никто не уйдет обиженным.
Вчера стыдливый профессор признался в этом. Она так сказала, все очень здорово, да. А потом сказала: ну и вообще нужно счастье детям.
Спасибо. Я благодарю за участие в нашей программе основателя сообщества «Китеж», учителя истории Дмитрия Морозова и директора средней китежской школы Максима Аникеева. Координатор программы Марина Стауна. За режиссерским пультом была Елена Колупаева. Передачу подготовила и вела Ольга Орлова. А нашим слушателям я хочу напомнить, что в 14:00, сразу после выпуска новостей, у нас в эфире повтор программы Александра Генниса «Американский час». Ведет программу Александр Генис. В программе гости «Американского часа» редактор альманаха «Новая кожа» Игорь Сатановский и Леонид Дрознер. Кинообозрение с Андреем Загданским будет рассматривать фильм «Братьев Коэн. Старикам здесь не место». Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. Вильям Кларк. Академическая харизма и происхождение исследовательского университета. Не пропустите. Оставайтесь с нами на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.